Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Илья Пряхин. Писатель, журналист, общественный деятель и аналитик. Добрый день, Илья.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с темы «Россия и Запад», потому что у Ильи вышел цикл статей, как раз посвященных этой неумирающей, немеркнущей теме. Мы ее неоднократно в наших эфирах поднимали. «Россия и Запад». Ну, у Шульгина есть знаменитая книжка, что нам в них не нравится. Вот что им в нас не нравится? Хотелось бы, честно говоря, понять и разобраться. То ли нас до кучи вообще как унтерменши держат, то есть все вот там какие-нибудь африканцы, латиносы для Запада, что-то такое низкое. Хотя та же Америка – это такой микс из разных наций, народностей и так далее, и народов. И, в общем, странное отношение, хотя у них уже там проявляется такой вот некий расизм по отношению, скажем, старые американцы или американцы, которые там 30 лет назад приехали, еще там в 18 веке в Америку, и там американцы, которые в начале 19 века приехали, и вот новые американцы. Ну, у меня крестный, скажем, уехал, когда перестройка началась в Соединенные Штаты, живет в США. Первая жена индианка, вторая жена индианка. То есть, жениться на коренной американке достаточно проблематично было. То есть, он низший сорт, скажем так, для женщин, которые там принадлежат к элите американской. Русский, из России, пусть и с хорошим английским языком. Он хорошо знает английский. Но, тем не менее, факт остается фактом. Но все-таки, вот анализируя ситуацию, почему так? Понятно, что от нас хотят полезные ископаемые, наши земли, наши территории. Это желание естественное. Но с другой стороны, вроде у нас православная страна, а там тоже христианская цивилизация в Западной Европе, в странах Западной Европы. То есть, по идее, могли бы дружить, но, тем не менее, дружбы нет, а периодически конфликты возникают. То есть, дружба иногда бывает, но в основе этой дружбы лежит выгода галимая. Ну, вот Антанта, допустим, или там период Великой Отечественной войны, когда возник союз между Англией, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вот почему такая корневая ненависть, которая вот-вот приведет к ударам по Москве, по крупным городам, по областным центрам, о чем все, в общем, говорят и чего все боятся?
Я бы начал, наверное, с сегодняшнего дня и потом немножко углубиться в историю для того, чтобы вот понять, откуда это все растет. Вот сейчас у нас происходит глобальное противостояние. Понятно, что Украину никто не воспринимает как какого-то субъекта. Да? Это оружие, это орудие, это камикадзе, это инструмент, там как угодно можно
называть. Ну, как паханы выбирают вот эту сявку такую мелкую, подсылают, чтобы спровоцировал конфликт, а потом сами подключаются. Да,
да, вот именно так. Так вот, идет противостояние с Западом. Сейчас, глядя на то, что происходит на Западе, а там происходит удивление, я почему решил с сегодняшнего дня начать? Ведь последние, наверное, пару десятилетий на глобальном Западе, я имею в виду прежде всего США и Европу, на глобальном Западе происходят некие явления, которые, ну, иначе как сумасшествием назвать сложно. Это действительно сумасшествие. Я имею в виду их помешательство на ЛГБТ-повестке, вот ЛГБТ-движение, запрещенное в России, и на зеленой повестке, на толерантности. Ведь, смотрите, в 20 веке было много очень сильных писателей, ну, достаточно сильных писателей, которые работали в жанре антиутопии и описывали ужасы будущего.
Это Замятин, Хаксли.
Хаксли, Замятин, Оруэлл, да.
Франц Кафка.
Да, но никому из них не могло прийти в голову то, что происходит сейчас, потому что, ну, когда ребенку с 12 лет начинают давать препараты, блокаторы полового созревания, и, не дай бог, родители будут против, если родители против, то мы отменим таких родителей. Это совершенно чудовищная операция по смене пола, то есть это насильное со стороны государства, со стороны власти насильное внедрение новой идеологии. Вот толерантность. Толерантность – это, собственно говоря, такое красивое слово, да, дословно, наверное, можно перевести как терпимость, но на самом деле это трусость и безразличие. встречи, когда ты видишь, что происходит, там приезжают люди, ну, все знают, что происходит в Европе, не буду на этом останавливаться, на том, как там себя ведут мигранты. Зеленая повестка, ну, с зелёной повесткой все проще, это действительно такое, если говорить там про какой-то deep state, да, это действительно внедрено какими-то мафиозными структурами, ну, не мафиозными, это слишком низко, да, это именно проблема deep state, потому что, если обратите внимание, партии зеленых, которые популярны в Европе и, кстати, сейчас начинают терять свою популярность, но набрали они хорошую силу, вот эти все зеленые, все эти гринписы везде уши растут из США, причем американцы сами на словах тоже это поддерживают.
Ну, я попытался бы все-таки резюмировать, потому что тут как бы наши радиослушатели не услышали все-таки ответа на мой вопрос, а я бы хотел, чтобы он все-таки прозвучал, потому что есть еще и ювенальная юстиция, да, есть уж еще вот эта вот ковидная вся эта истерия. 2 года назад мы были очевидцами всего этого дела, когда непроверенные препараты заставляли там миллионы, там сотни миллионов людей употреблять. Можно, да. Ну, вот здесь я бы сказал, что вот есть как бы тот, кто идет впереди строя, и он хочет, вот, чтобы строй шел в ногу и шел за ним. А если какой-то один боец вдруг отказывается, то его там зачморят по полной программе, потому что он нарушает строй. Вот Россия сегодня оказалась в этом строю тем бойцом, который не хочет идти в ногу со всеми. И, может быть, вот в этом такая ненависть и желание нас уничтожить, ну и попутно прихватить наши земли, наши полезные ископаемые, нефть, газ, много чего у нас есть.
Да, я согласен. Вот именно сейчас на первом месте стоит такое цивилизационное противостояние. То есть причина в том, что мы не хотим быть такими, как они. И мы не хотим быть не потому, что у нас там вот президент такой не хочет быть, а мы действительно не хотим, потому что, ну, понятно, что популярность президента очень высокая, и, в общем, люди поддерживают его курс. Поэтому мы не такие, как они. Сейчас это стало наиболее ясно проявляться. Ну и потом, конечно, если уже откатываться назад, в общем-то, человечество, оно сколько существует, столько и воюет, войны существовали всегда и, к сожалению, наверное, будут существовать всегда. Раньше, если посмотреть, ну, главным ресурсом, который обладает страна, совсем в далекие времена еще были плодородные земли и люди, то есть трудовые ресурсы, то есть люди, которые работают на этих землях, потому что у человечества был актуальный вопрос просто себя кормить. Да, и шли войны, вот, Россия в том числе подвергалась со всех сторон нападкам, и Запада это было, был период Речи Посполитой, когда это было мощнейшее европейское государство, огромное просто, и постоянно с нами враждующее. Крымские татары, набеги, которые турецкому султану были, как сказать, подотчетны, что ли. Нападение оттуда, нападение, да, ну, монголы, понятно, все это имело целью, то есть это был, ну, такой грабеж ради прокорма. Потом, соответственно, человечество распознало, что пользу угля, пользу нефти, потом еще позже, значит, пользу редкоземельных металлов, то есть полезные ископаемые, они по мере развития научно-технического прогресса, полезные ископаемые уже
плюс
стали
лес,
расти.
Плюс лес, рыба, меха. Да, да. И плюс еще мозги, потому что наши люди работают во всех странах, и в Соединенных Штатах, и в Силиконовой долине, и айтишники, и так далее, и ученые, и лауреаты Нобелевской премии, потому что иногда выгоднее какую-нибудь умную голову вывести, и эта умная голова позволит резкий скачок сделать экономике.
Да, и... ну это США этим давно занимается, лучшие мозги к себе разными способами они получают.
Ну, сейчас, в принципе, вот, кроме этого цивилизационного конфликта, конечно, в основе конфликта вторая важнейшая причина – это борьба за ресурсы, даже за чистую воду, потому что чистая вода, вот за Арктику тоже же идет битва, потому что изменится климат, станет теплее и станет уже экономически выгодно добывать там полезные ископаемые и ту же вот питьевую воду привозить в виде айсбергов. Айсберг не только «Титаник» может потопить, но может служить источником отличной питьевой воды, которой на планете Земля не хватает. Но у меня такой вопрос. Вот эти 25 лет примерно следования за Западом, собственно, мы не смогли из состояния полуколонии уйти пока что до сих пор. Угу. И доллар у нас ходит, и мы привязаны к мировым там различным организациям. Медленно, трудно идет освобождение. Пятая колонна в стране работает, к сожалению, и есть чиновники, которые работают на Запад, чего греха таить. Но, тем не менее, медленно, трудно освобождение, на мой взгляд, происходит из колониальной зависимости, ну, хотя бы до состояния полуколониальной зависимости, что для меня удивительно и странно, потому что в период войны оставаться в этом состоянии невозможно. Нужно как-то вот определяться. Потому что в противном случае мы победить просто не сможем. Но мой вопрос следующий. Вот эти вот 25 лет, в какой степени они на нас повлияли? Ведь, казалось бы, молодежь должны были переформатировать. Но вся она должна вот стать там прозападной. Ну, часть убежала, уехала там в Ереван там, и в другие страны сопредельные. А немалая часть, она, как ни странно, не поддалась на всю эту пропаганду, на всю эту агитацию и вполне патриотично. Вот для меня это вот чудо просто настоящее.
Я согласен с тем, что это чудо, потому что мы не можем сказать количество людей, скажем так, там 30 лет или моложе 30 лет, там их процент, сколько из этой молодежи патриотично настроены и сколько прозападно настроено. Да, вот эти ужасные времена, которые начались в 90-х годах, и
мы не можем полностью отрицать 90-е годы, потому что там было и хорошее, там свобода как бы появилась, да, вот, ну, со всеми издержками, но тем не менее...
Издержек слишком много у этой свободы. Это было тоже, да, к сожалению. Если посмотреть «Свобода» там в прессе какая, ну вот я как бы отношу себя там к писательскому цеху, да, я хочу сказать, что в писательской среде, ну, начался вот этот вот раскол глобальный, там проблемы были такие, что, не знаю, я, эта «Свобода», она очень тяжело досталась, потом это была, в общем-то, не «Свобода», есть «Свобода» слова, есть ответственность за свои слова, то есть вот эти все помои, которые стали выливаться, эти книжки, которые появились, статьи, «Огонёк» этот журнал, я думаю все-таки, что здесь больше минусов, чем плюсов. Так вот, если вот возвращаться к ситуации вот 90-х годов, да, мы потеряли независимость свою, суверенитет, мы отказались от экономического, от политического, мы отказались от всего. Мы смотрели, как бомбят Югославию, развернулся Примаков над Атлантикой, это все, что мы могли сделать. Это самый жесткий был наш ответ Западу за чудовищную
военную. Ну, Ивашович дал же команду на Приштину там.
Ну, это были, да, это больше, в общем-то, хотя на, так, на показательные выступления похоже, но, тем не менее,
ну, рекламная выступили. Акция, да.
Но сейчас смотрите, что происходит. Интересно, почему сейчас вот так обострилась борьба, почему на нас буквально кинули Украину, чтобы началась эта война. Ведь происходит совершенно очевидный процесс уже для всех. Великий гегемон, который появился после Второй мировой войны, Соединенные Штаты Америки стали великой державой, Англия хоть и числится в числе победителей Первой и Второй мировых войн, но Англия в результате двух мировых войн растеряла полностью свое величие, свое могущество, рухнул колониализм английский и всякий другой в 20 веке рухнул. Правда, он рухнул, сменившись неоколониализмом, то есть немножко сменил лицо. Но неважно. Формально все колонии отвалились, почти все. Ну, многие, большинство заморских территорий. Америка стала глобальной мировой державой, глобальным лидером мировым. Был сдерживающий противовес в виде Советского Союза, Советского блока, блок социалистических стран.
Все страны Варшавского договора.
Потом, когда социалистический блок развалился, США остались одним хозяином на земле, условно говоря. То есть хозяином, который может менять правительство, который может приказывать, может устраивать перевороты, может бомбить.
Мировой жандарм.
Да, мировой жандарм, да. Вот в этом роли они себя показали. 99-й год, это, я считаю, вот 99-й год, это точка отчета, март 99-го, когда начали бомбить Югославию, время, когда закончилось международное право после вот этих вещей. Так вот, сейчас с гегемоном все не очень хорошо. В плане экономики, политики. Любой человек, который следит, немножко хотя бы следит за новостями, он может понять, и человек, который помнит там, допустим, что было 25 лет назад, очень сейчас наглядно можно наблюдать падение могущества Америки во всех планах.
У меня вопрос по поводу мировой финансовой системы. В общем-то, многие умные люди говорят об этом, и Делягин, и Хазин, и другие наши экономисты видные, что, в принципе, Соединенные Штаты – это страна-банкрот, по большому счету. Долларов выпущено столько, их триллионы, что, в общем, реально нет товаров и услуг в достаточном количестве, чтобы все эти вот триллионы, гетакомбы вот этих бумаг обеспечить чем-то. В то же самое время большинство стран признают ценность этой вот как бы бумаги, ценной бумаги, в силу того, что если отказаться от этого, то рухнут их экономики, привязанные, опять же, к мировой долларовой валютной системе. Вот что будет происходить, если все-таки эта финансовая система, она вдруг обрушится? Потому что может конфликт зайти в такую фазу, когда мы, допустим, уже и Россия, и Китай. Китай очень-очень боится, он продолжает торгово-закупочные операции с Соединенными Штатами. С нами боится там торговать, там ограничения в финансовой сфере, мы все это видим. То есть и нашим, и вашим, как-то такой многовекторная страна. Вот все-таки, если по чечайне ситуация будет раскручиваться, и целый ряд крупных стран откажутся от того, что признают хождение доллара, к чему это приведет, на твой взгляд?
Да, вот здесь действительно после Бреттон-Вудских соглашений 1944 года США оказались в абсолютно уникальном положении. В такой ситуации ни одна страна не пользовалась такими льготами, можно сказать. Да,
потому что ты сказал, как какого года?
1944. Бреттон-Вудский 1944. Да. Любая абсолютно страна, она выпускает свою валюту, да, и она эту валюту может печатать в том объеме, в котором у нее в экономике существуют товары и услуги. Если она будет печатать много, то будет инфляция. Это все понятно, это азбука. Соединенных Штатов не касалось это правило до определенного момента, потому что их доллары, они шли на весь мир, они, грубо говоря, размазывались тонким слоем вообще по всему земному шару. Их можно было печатать намного больше, чем размер американской экономики. Да, этот доллар был для внешнего пользования. Даже Советский Союз, когда мы были врагами, существовал Советский Союз, но никуда не деться, Советский Союз существовал в долларовой системе, потому что нефтью и газом он торговал тоже за доллары. Поэтому все равно все зависело, и цены. Вот здесь ключевой момент даже не в том, в какой валюте проходит транзакция. Ключевой момент, в какой валюте определена цена. Потому что если у тебя, допустим, мы торгуем с Китаем за юани, из рублей, но мы торгуем по ценам, зафиксированным в долларах. Это значит, что результат нашей экономической деятельности, он напрямую зависит от курса юаня к доллару, от курса рубля к доллару. Здесь получается, вот это я хотел обратить внимание, то есть, когда говорят, что мы отказываемся от использования доллара, мы не используем его при финансовых операциях, при транзакциях, это еще не значит, что мы избавились от долларовой зависимости, на самом деле. Это так, к слову. Да, теперь, значит, тут пандемия еще, конечно, помогла. Американцы напечатали за 2020 год долларов больше, чем за 20 лет предыдущих, поэтому долларов стало слишком много. После пандемии мировая экономика сказала, что в нее больше не лезет. Началась инфляция, уже мировая, потому что все эти доллары, вертолетные деньги, которые американцы напечатали, они пошли на рынки, в том числе на товарные рынки. И основные товары – это зерно, нефтехимия, просто химия, там удобрения, металлы. Все основные товары, которые торгуются на биржах, они стали дорожать, потому что на биржах оказалось очень много ликвидности. Так вот, мы видим, к чему привел американский печатный станок. Американцы сейчас, им тяжело. Они больше не могут безнаказанно печатать доллары в любых абсолютно количествах.
Чем то есть они предел наступил.
Да, да, наступил предел, потому что, ну, действительно, долларов очень много. Теперь, что делать в этой ситуации? Ситуация действительно патовая, там Китай это быстро, хоть и он избавляется, ну как быстро, большими объемами он избавляется от американской ликвидности, трейдеры скидывают американские ценные бумаги, но это все равно процесс такой, они резко это не могут сделать, это по ним же ударят. Уровень интеграции, взаимной интеграции китайской и американской экономики и вообще уровень интеграции мировой экономики в долларовую систему, он таков, что, конечно, отказаться от доллара безболезненно невозможно. Даже и нам будет очень нехорошо, несмотря на то, что у нас 60% внешней торговли уже идет в национальных валютах, даже, по-моему, больше, там уже доллар с евро вместе, там они небольшую долю занимают. Но это не значит, что мы безболезненно пройдем этот этап отказа от доллара. Поэтому отказа от доллара не будет резкого, он будет происходить медленно. А вот сейчас уже последние достижение, я не знаю, как это назвать, достижение или нет, появление, ну, криптовалюта, она вряд ли заменит обычные валюты, но появляются цифровые деньги, то есть появляются некие аналоги. Раньше ведь казалось, вот SWIFT есть система, и казалось, что без SWIFT невозможно торговать. Тогда еще, когда нам угрожали отключить нас от SWIFT в 2014 году, после того, как мы себе Крым вернули, это, я еще помню, это высказывание называлось, отключение от SWIFT – это экономическая ядерная война. То есть это прямо это как ядерный удар. И так многие считали. Если отключить от SWIFT, все, страна умрет сразу. Вот. Ну, все, отключили нас от SWIFT, никто не умер. И появляются альтернативные системы. Поэтому здесь они, конечно, сильно просчитали. Здесь немножко косность мышления их, американцев, я имею в виду, они действительно искренне верили в то, что мы не сможем жить без них. Отключенные от SWIFT, отключенные от валютных потоков, то есть вот с этими с ограничениями. Но на самом деле это некое чудо произошло. Я, честно говоря, это вообще мало кто в это верил, что страна, находясь в такой вот частичной изоляции, ну, изоляции от западного мира, да, что у нас может продолжать существовать, не только существовать, но еще и развиваться. Это да, это откровение.
о войнах в 20 веке. Первая мировая война, собственно говоря, без определенного участия Соединенных Штатов, уже часто известно, возможно, ее бы и не было с участием там десятков стран. Вторая мировая война без участия Соединенных Штатов, без стравливания Германии с Советским Союзом, тоже, возможно, ничего бы не было. Сейчас то, что происходит сегодня, ну, задача, цель – была решать проблемы в экономике через военные заказы, через возможность зарабатывать на войне и решать те проблемы, которые, в общем, иным путем невозможно было решить. Вот чего сегодня они добиваются вот этой вот глобальной войной, которая, в общем, уже идет на самом деле. И все дальше и дальше маховик раскручивается. Мы ждем на самом деле вторую фазу войны и у нас, потому что СВО, на мой взгляд, скоро завершится и начнется уже совершенно другой период, к сожалению.
Да, какие цели они преследуют, я сейчас вот отвечу, да, что я думаю по этому поводу. Единственное, я только хотел все-таки не согласиться немножко с утверждением, что Соединенные Штаты очень серьезную роль сыграли вот в развязывании Первой и Второй мировой войны. Я думаю, что все-таки ключевую роль, по крайней мере, в стравливании Германии и Советского Союза, там британцы сыграли. Британцы все-таки
они. Несомненно, вот, но они скорее исполнители, все равно
основной. Ну, тогда перед Первой мировой войной американцы не были такими, то есть британцы не чувствовали себя исполнителями.
Ну да, были. Там все-таки страна.
Они все-таки считали себя, в общем, тогда еще роль Британии как мирового лидера, она уменьшилась после Первой мировой войны, она сошла на нет полностью после Второй мировой войны, но затевая, они это все чувствовали, так же, как Америка сейчас, вот, кстати, очень похожая ситуация, Британия чувствовала, что она теряет лидерство, и она, собственно говоря, вот затеивала эти войны именно для того, чтобы сохранить свое лидерство, но в итоге она его все равно потеряла. Что касается сегодняшней ситуации, зачем они, собственно говоря, это все делают. Причина та же, что и перед Первой мировой войной. В Соединенных Штатах все-таки есть люди поумнее, чем те, которых мы видим на экране телевизора. Наверняка там есть умные люди, которые понимают, к чему идут Соединенные Штаты. И исправить ситуацию эту можно, ну, как всегда, войну. Если вот Америка, у них привычки, у них стабильное поведение. Если экономический кризис где-то, его заливают деньгами. Экономический кризис, включили станок и залили все. Вот в пандемию так залили, что теперь уже им все аукивается. А по поводу политических проблем. Ну, если где-то проблема в каком-то регионе, но надо сменить власть. Устроить цветную революцию не получилось, значит, военное вторжение. И такими методами они действуют, решая все свои проблемы. Но сейчас, на что они надеялись, собственно говоря, и в 2022 году, когда, собственно говоря, там же Украина начала артподготовку по Донбассу, то есть фактически вот начало войны в феврале 2022 оно было предопределено, собственно, тем, что
Россия просто немножко опередила.
Да, ну, они решили не повторять ошибок 2008 года, когда, в общем, кто первый начал, то есть вот это вот, кто первый двинул войска, это имеет огромное психологическое значение, на самом деле, политическое, идеологическое значение, кто вот первый вот войска двинул, значит, тот напал, тот агрессор. Так вот, они надеялись все-таки. Я думаю, что они надеялись, так же, как и многие у нас, кто-то боялся, кто-то надеялся, да, на то, что мы рухнем. Рухнем прежде всего под прессом экономического вот этого удара, экономических санкций. Армию нашу не очень всерьез воспринимали, это да, но главное, они надеялись, что страна развалится, власть рухнет под воздействием там, населения, которое станет очень плохо жить, то есть мы попадем все в нищету. И, кстати, это очень многим свойственно было. Почему вот эти вот все наши так называемые, ну, многие в смысле, наши так называемые звезды, певцы Ртом там и прочие всякие иноагенты, которые сейчас иноагентами находятся, вот они уезжая отсюда туда, они не такие дураки, чтобы не понимать, что там они денег не заработают, которые они зарабатывали здесь. Они не дураки, они понимали прекрасно, что им там надо вот только в ночных клубах там петь. Но, тем не менее, они уехали. Я уверен, что уезжали они ненадолго. Они считали, что уезжают, потому что, ну, такое, ну, невозможно это выдержать, то, что было объявлено.
Ну, часть уже и вернулась. Вот.
Часть уже вернулась, потому что они поняли, что, ну, все. Они хотели вернуться на белом коне. Россия другая, Россия разваливается, и тут они возвращаются, говорят, ну, вот мы не могли жить с этим режимом. Я уверен, что мотивация у них была такая, потому что они там сейчас ничего не зарабатывают, и они прекрасно понимали, что они не будут там ничего зарабатывать.
Ну, зачем все-таки вот Соединенным Штатам сегодня вот этот конфликт между Россией и Украиной? Для чего? Отвлечь внимание от своих проблем, от своего конфликта с Китаем?
Вот на самом деле здесь нужно еще, знаете, как не забывать, что все-таки Украина это проект Демократической партии США. И здесь принципиальное различие. То есть США называют двух своих глобальных врагов – Россия и Китай. В этом согласны обе партии, вся власть американская. Но приоритет, кто является сейчас для них главным врагом, здесь вот они разделяют. То есть украинский проект запустили как антироссию для того, чтобы все закончилось войной Украины и России. И под эту войну вводятся санкции из ада, как они называли, да, и мы под воздействием санкций из ада рушимся. Или просто украинская армия еще нашу армию побеждает, то есть мы терпим поражение на поле боя и терпит поражение наша экономика. Собственно, для этого Украина создавалась вот как антироссия. Есть другое мнение, оно более разумное, я считаю, да, у республиканцев там в лице Трампа, что на самом деле-то главным-то врагом США является Китай, который убивает Америку прямо сейчас. Вот каждый день просто убивает Америку, потому что технологическое превосходство он у них уже практически отнял. Экономическое, финансовое. То есть Америка теряет очень много, и, в общем, они зря не полезли на Россию. И Гитлеру надо было разбираться с Британией, на самом деле. То есть это стратегическая ошибка, неправильно они поступили, я так считаю. Но у них не получилось. Хотели они повторить, во-первых, повторить 91-й год. А у нас же сейчас и многие иноагенты все мечтают. 91-й год, дело недоделано, развалился Советский Союз. Вот, но, как там одна говорила, даже фамилию называть не буду, чтобы язык не поганить, что в 91-м году все прекрасно произошло, отличное это событие было, но оно не доведено до конца, до логического завершения. Теперь надо еще на Советский Союз. Там же начертили 51 государство, нарисовали на территории России, вот эти, которые в Вильнюсе собираются на шабаш свой там раз в год. 51 государство. Вот это цель, на самом деле. Достижение, путь достижения этой цели, поскольку, ну, ядерные удары это бессмысленно, ты ничего не добьешься, все погибнут и все. А страну развалить изнутри, что они сейчас пытаются делать, и там принцип тысячи порезов этот они используют, британцы в основном специалисты, но глобально открыто, это военный конфликт плюс экономические санкции. Они рассчитывали, что Россия не выдержит, потом они уже возьмутся за Китай.
Будут ли удары по центральной России, по Москве, какой твой прогноз, и вообще говоря, что они... Ну, так вот, логично предположить, чего они будут добиваться, если это будет происходить. Можем ли мы увидеть пятую колонну внутри с использованием вот этих вот толп орд миллионов мигрантов легальных и нелегальных? 4 мигранта всего лишь у нас, да, перестреляли 150 человек, Крокус, Сити, Холли. Они что-то подобное готовят для нас?
Да, к сожалению, пятая колонна, она действует очень активно. На самом деле, мы избавились, ну, они нас от себя избавили, вот эти вот уехавшие, это наименее опасные элементы, потому что все вот эти там певицы...
Они себя проявили.
Певицы, да, они открытые враги. Ну, они открытые враги. Вы посмотрите, что они там сейчас из Израиля вещают. Там, ну, они открыто говорят, мы хотим развала России. А есть те, кто ничего не говорят, но действуют. К сожалению, мигранты, да, мигранты – это боевая сила, скажем так, которую могут организовать и действительно устроить массовые беспорядки, погромы и со стрельбой.
Боевой отряд заварухи, возможно.
Да, мигранты, из мигрантов очень легко набирать боевой отряд, то есть они вербуются действительно.
Многие неплохо стреляют, участвовали, да, в горячих точках, воевали в разных армиях во время войн с 90-х там годов, да и позже, собственно говоря, проверкам они особым не подвергались, коррупция мощная, многие въезжали вообще по липовым, по-моему, каким-то там документам и въезжают, к сожалению. И даже вот этот разговор в Думе, который не надо было, конечно, афишировать в нашей сложной ситуации, о том, что мы там запретим возить сюда, значит, жен, он совершенно не своевременен, он может послужить вот искрой в пороховой бочке.
Да, но это, я повторюсь, это только одна составляющая вот этой пятой колонны, скажем так, боевая составляющая. Есть, наверное, еще там коренные россияне, которые тоже на это дело подпишутся, да, но я все-таки думаю, что их не так много по количеству. И основная боевая сила, конечно, будут мигранты, тем более, что британцы имеют богатый опыт работы с мусульманскими экстремистами.
А мне кажется, что это все очень сильно заранее все готовилось. И вот эти вот люди, там Тишков, там этот Эмиль Паен, который там не вылазил из Вашингтона, помощник Ельцина по национальной политике и академик Тишков, они же не просто так появились, они, в принципе, была задача размыть вообще титульную нацию, по возможности уменьшить количественно и постепенно теснить с первых рядов.
Согласен, процесс идет давно, но я хочу сказать, что если мигрантов готовят как пробивную силу, то идеологическую поддержку им будет оказана со стороны скажем так, культурной части нашей, то есть вот нашей там творческой интеллигенции, даже не творческой интеллигенции, а чиновники, которые управляют творческими процессами, так скажем, это требует проведения СВО
в культурной сфере,
в культуре. Потому что я вот начал писать цикл повестей, несколько повестей будет. У них общее название «В тылу». Вот они под общим названием «В тылу». Это про СВО, но не про фронт, а про то, что происходит здесь. Как меняются судьбы, как меняются люди, кто куда переходит, как на людей воздействовало вообще начало СВО. И это на самом деле страшно, потому что если мы смотрим, кто у нас сейчас продолжает руководить культурой, литературными процессами, кинематографическими процессами, к сожалению, ничего не изменилось.
Я хотел как раз на эту тему поговорить немножко, потому что, в общем-то, мы помним, как происходило в советские времена, во время Великой Отечественной войны, когда вот эти созданные по приказу Сталина творческие союзы были мобилизованы всех, там писателей, музыкантов переодели в армейские шинели, дали пистолеты, присвоили воинские звания, отправили на фронт писать статьи, рассказы, очерки и стихи на тему войны. Сегодня мы ничего подобного не наблюдаем. По-прежнему вся эта гопота, так сказать, скачет по государственным телеканалам, за которые я, кстати, налогоплательщик, плачу налоги, и мне не нравится вот то, что там происходит абсолютно. Плюс я сам еще автор-исполнитель, поэт, член Союза писателей, и мне вот это вот истечение от СМИ таких крупных тоже не нравится, потому что вот несколько раз там несколько было столкновений с этими структурами, оставили очень неприятные послевкусия. То есть ясно, что это враги. Культурой руководят откровенные враги. Люди, которые работают на наших противников, на наших, мягко скажем, оппонентов, и выполняют совершенно деструктивную роль. Вот какова сегодня судьба писателя в России? Вот более широкий вопрос задам. Потому что есть писатели, которые в шоколаде, которые издаются большими тиражами, с которыми работают крупные продакшены, рекламные агентства, продвигают. Зачастую продвигать-то нечего, там фуфло полное, но тем не менее есть большие тиражи, большие гонорары, раскрутка в разных местах. Тобой кто-нибудь занимается?
Товарищ Пряхин. Мной не занимается. У нас в России, к сожалению, нету такого института литературных агентств, которые есть вот на Западе по одной простой причине. То есть, ну, у писателя есть агент. Агент – это и посредник между писателем и издателем. Оплачивается он писателем и своих гонораров, но он зато ему… Ну, как,
10% платится,
как, да? Как директор там у артиста, там, то есть, такой продюсер, там, директор. Есть целое агентство на Западе, которое этим занимается. У нас это невозможно, потому что для этих агентств нету как бы финансирования невозможно, поскольку автор у нас получает такие гонорары, такие проценты, роялти.
Вот. Себя содержать не может.
Да, себя содержать невозможно, нужно где-то работать обязательно. То есть сейчас...
И у меня писатель вот был один, Максим Яковлев, ну давно, правда, разговор происходил тоже в студии, и он сказал, что люди не пишут толстые романы, потому что надо очень много времени потратить, пишут либо новеллы, либо повестушки, потому что, ну, роман – это трудозатратная история, а надо все-таки где-то работать, зарабатывать на жизнь. Вот ситуация повлияла на литературу таким образом.
К сожалению, ну, писатели, конечно, были в Советском Союзе, это приятно вспоминать, как это все было в Советском Союзе, потому что они были обласканы, да, это дачи, это ты написал роман, ты издал роман, ты 2 года его писал, ты издал роман, получил гонорар, можешь 2 года писать следующий, жить на этот гонорар. Я уж не говорю про всякие там льготы. Это
плюс
понятно.
Член Союза писателей или секретарь имел право на издание за счет, да, государства, за счет казны его книг.
Так вот, здесь есть плюсы, есть минусы, можно говорить. Да, писатели заменили, собственно, религия была отменена, то есть писатели это по задумке как бы власти, они должны были заменить священников.
Брали, как и певцы, как музыканты.
Вот, да, да, как певцы, как музыканты. Потом с развалом Советского Союза государство полностью ушло из литературы. Это страшно, хотя на фоне того, что там происходило, есть и пострашнее вещи, да, но литературу бросили, соответственно, это, скажем так, литература, сегмент рынка теперь. Вот там как хотите, рынок и есть рынок. Государство полностью ушло оттуда, но выделялись какие-то копейки там, и выделяется на осталось там финансирование толстых журналов. Толстые журналы, причем финансирование такое, что, ну, не хватает денег напечатать тираж, например, да, но на гонорары авторам уже нету. Сейчас толстые журналы, собственно, никаких гонораров уже не платят давно. Поэтому ушло оно оттуда. Понятно, святое место пусто не бывает. Место государства заняли бизнесмены. С точки зрения бизнеса сейчас издательский рынок России – это абсолютно уродливая ситуация. Она мало того, что она уродливая с точки зрения там, экономики. То есть, монополия почти всегда – это плохо с точки зрения экономики. Почти всегда есть исключения, есть отрасли, где монополия нужна. Абсолютная монополия там, государственная. Но их мало в основном. Монополия – это плохо. Но монополия плохо, когда она вот даже экономическая, монополия на кошелек потребителя. А здесь это монополия на мозги. Монополия на литературу – это монополия на мозги. А она сейчас принадлежит людям, одному человеку фактически, владельцу холдинга AST Exmo, который занимает монопольное положение на рынке. Холдинг AST Exmo придерживается, мягко говоря,
антирасизма. Не нашей позиции.
Да, не нашей позиции. Книги про СВО он печатать не будет. ЛГБТ-тематику запретили по закону. По закону сейчас нельзя выпускать книгу. Даже с пометкой 18+, нельзя, запрещено выпускать художественную литературу, где пропаганда идет ЛГБТ. Это ничего не изменило, потому что, ну, у ребят есть юристы, есть эксперты. Эксперты делают заключения. Как ЛГБТ-литература печаталась, так она сейчас и печатается. Просто скажешь, у нас вот бумажка есть. Нет там ЛГБТ. Это же все как бы так субъективно.
Почему такая позиция государства? Есть инстинкт самосохранения, который вот гласит, что если у тебя там амбар запылал, ему может загореться все остальное, там и твой дом тоже может сгореть, и ты можешь погибнуть. Вот надо что-то делать, предпринимать. Мы сегодня видим позицию Страуса в голове.
Да, мы видим позицию Страуса, и я считаю, это не делает чести нашему государству, потому что наше государство просто по-прежнему, нашему государству по-прежнему абсолютно безразличны вопросы литературы. Делаются всякие телодвижения там символические, да, но ничего не меняется. И давление снизу идет давление снизу от писательской среды, и после начала СВО оно усилилось. Государство не понимает. Мне кажется, это просто должен же быть инстинкт самосохранения, правильно? Правильно ты сказал, должен быть инстинкт самосохранения. Государство не понимает важность этого вопроса. Люди, которые за это должны отвечать, наверное, не очень умные. Я, конечно, извиняюсь вот за это, но государство категорически по-прежнему не хочет вмешиваться в процессы, хотя о том человеке, который сидит в Министерстве цифрового развития и отвечает за литературу, Министерство цифрового развития у нас за литературу отвечает.
За театр, телевизор тоже.
За телевизор тоже, да. Но театр, кино, библиотеки, музеи – это все Министерство культуры. А литература – это Министерство цифрового развития. Так получилось. Был даже создан совет. Партия ЛДПР в прошлом году пыталась что-то сделать, но закончилось все, наверное, это просто было предвыборное движение всякие перед президентскими выборами.
К сожалению, тут медаль любая две стороны имеет. Вот вторая сторона медали, что сейчас вот я очень часто покупаю за копейки отличные книги, даже не очень давно изданные, ну или в советские времена изданные. То есть бабушки и дедушки умирают, а их внуки, правнуки быстренько, им книжки не нужны, они читать-то, мне кажется, не умеют многие, с трудом по складам, а они их распродают просто чтобы освободить квартиру, провести там евроремонт, а книжки либо выбросить, там, отнести на помойку, либо, которые получше, распродать. То есть, количество читателей и писателям нелегко, а читателей меньше, меньше, меньше. Вот что делать-то вот в данной ситуации, как ее исправить, как вернуть читателя в нашу литературу?
Да, ну сначала хочу сказать по поводу книжек за копейки, да, это же не хорошая сторона медали, это, собственно, ну просто факт, люди умирают, да,
и книжки
за копейки, но если зайти в книжный магазин, в сетевой книжный магазин, в большой компании, да, любой, собственно, то, во-первых, там цены совсем не копеечные, да, к сожалению, вот, это еще
один... Ну, тиражи рубеж. Небольшие, поэтому вот. Себестоимость высока.
Здесь получается замкнутый круг. Это первое, да, во-первых, цены, а во-вторых, ну, содержание того, что стоит на полках. Особенно это касается молодежной литературы, это просто чудовищно, что уму непостижимо.
Ниже пояса, вещи, короче там, говоря.
Да, и в этом проблема. Здесь есть одна замечательная фраза, вот цитата, которую я люблю приводить очень. Антуан де Сент-Экзюпери в повести «Планета людей» написал такую фразу. «Меня не раздражают те, кому больше по душе кабацкая музыка. Они другой не слышали, они не виноваты. Но я ненавижу содержателя кабака. Не выношу, когда уродуют людей». Вот это прям вот сегодня, да?
Про
это,
нас.
Да, это про Эрнста, например, про Первый канал, про всех. Вот когда вот на это смотришь, это содержатели кабака, которые уродуют людей, они вот их пичкают кабацкой
музыкой. Или похожего публичного дома.
Вот, да. Так вот это происходит, и такая ложь. Спроси у какого-нибудь, так сказать, руководителя телеканала, почему ты превратил свой канал в помойку? А он вам знает, что ответит? Он скажет, я показываю людям то, что они хотят смотреть, и это ложь, потому что это он приучил людей это смотреть. Это, понимаете, здесь причины и следствия поменялись местами. Когда людям вот массово с экрана телевизора, со страниц книг, и массово там вот гонят либеральные ценности, ЛГБТ, квир всякие.
Ну, расскажи про разводы, про тяжбы из-за наследства.
Весь негатив, да. И когда на людей это все сыпется, а им альтернативу-то где искать? Вот, поэтому это вот как раз по заявлению Экзюпери, это вот как раз содержатели кабака. И вот я повторюсь, самое чудовищное, третий год идет СВО, ничего не меняется совсем, понимаете, совсем ничего в этой сфере. Попытались как-то развернуть ситуацию с издательством, пробивают тему, ну, издательство нужно, государственное нужно издательство, госиздат нужен. Там сбыт, потому что ведь это АСТХ мой, это же
частник.
Такой монстр, да, это не просто частник, это частник, который забрал весь рынок сверху донизу, имеется в виду всю цепочку.
Книжная система книжных, да, ритейлов.
Ему принадлежит, нет, ему не только ритейл, это магазины. Магазины ему принадлежат, основные сети, все крупнейшие книжные сети принадлежат ему, но кроме книжных сетей принадлежат, собственно говоря, издательства, их много, STXMO, два названия, как бы в холдинге, там десятки издательств, которые называются, как называются, по-своему называются, но принадлежат им, поэтому монопольное положение их, оно как бы так незаметно, оно размазано, потому что бренд как бы издательство другое, но оно все равно им принадлежит, более того, и типографии еще. То есть, прям вот от типографского станка до книжного магазина вся вертикаль вот эта, понимаете, она, грубо говоря...
Ну, ФАС, по идее, должен бы
ФАС должен, да, ФАС...
отреагировать, сказать ФАС и прекратить.
А это вот
к тому... Это же картельный сговор, да? Так,
вот, да, это даже не картельный сговор, это еще хуже. Картельный сговор – это когда там Дуполе, два монополиста, например, с собой договариваются. Или
ну,
три.
Или больше, конечно.
Вот, да, а здесь он один, ему не с кем договариваться. У него нет вообще никого, конкурентов вокруг. У него поляна зачищена полностью. Разными способами ее защищали, кстати, но и другой разговор. Так вот, получается, что ФАС – это к тому, о чем я говорил, государству до сих пор не интересна литература. Отсюда и поведение ФАС. Ну, ФАС не видит он это. Ну, не смотрит он сюда. Издательский рынок, ну, не видит он. Вот бензин, да, цены на заправках, да, там хлеб, молоко, книги. Просто ФАС этим не занимается.
При том, что это литература – часть идеологии государства, так же, как и все, что в культуре происходит, часть идеологии. Ну, я думаю, что тема эта больная, острая, мы ее продолжим в наших эфирах. Нужно, конечно, понимать ситуацию, понимать, что идет борьба, в том числе и в сфере культуры, в сфере идеологии, в сфере СМИ, что наши оппоненты, они достаточно сильны, они служат врагу или врагам Иисуса Христа и Господа нашего. Но все равно враг будет разбит, победа будет за нами, в том числе это и произойдет и с культурой, потому что без этого мы просто обречены, мы просто не победим. Должен произойти перелом, и я надеюсь, что он произойдет в самое ближайшее время. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был писатель, публицист, общественный деятель Илья Пряхин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.